Странствование израильтян по пустыне до Синая. Снявшись со своего стана в Аюн-Мусе, народ израильский под покровом Божьим и водительством Моисея двинулся по направлению к югу, вероятно, тем путем, которым и теперь ходят караваны из Египта к Синаю и в Аравию, неподалеку от морского берега, по пустынной кремнистой дороге. Чем дальше, тем местность становилась волнообразнее и гористее. Это была пустыня Сур. В течение 3 дней народ тяжело двигался вперед, подкрепляясь, запасенный в кожаных мехах водой. Но последняя, наконец, истощилась, и мука жажды начала сказываться на всех. Это было неутешительным началом для новой, свободной жизни и резко противоречивалось тем, что израильтяне, вероятно, ожидали после своего чудесного избавления от фараона. Наконец они прибыли в долину Хувар, известную тогда под названием Мера, горечь, и в ней нашли воду, но она оказалась слишком соленой и горькой. Их нравственное воспитание уже началось, и Иегова спас их при Черном море и хотел приучить их уповать на Него и в будущем. Но это был тяжкий урок, и народ опять разразился громким ропотом против Моисея. Это было действительное страшное испытание их надежды на невидимого вождя и покровителя. Но помощь была близка, если бы только у них побольше было терпения и самоотречения. Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою, так что народ с приятностью утолял свою жажду. Направляясь отсюда дальше на юг, израильтяне следующий стан свой устроили при Елиме, деревах, в местности, называемой так от 70 финиковых пальм, орошавших 12 родниками. Местности это отождествляют с теперешней долиной Гурундел, которые доселе служат приятной стоянкой для караванов, наполняющих здесь своих кожаные мехи свежей родниковой водой и отдыхающих по тенью пальм. Дальнейший путь шел по местности, обнаженной, холмистой и трудной для путешествия, и народ рад был, когда впереди показалось синева море, на берегу которого и был раскинут стан. Направление это было, вероятно, избрано частью для того, чтобы народ вздохнул свежим морским воздухом после палящего и душного зноя пустыни, а также, быть может, и для того, чтобы воспользоваться всем, что мог предоставить в распоряжение народа находившийся здесь египетский порт, запасы пищи и предметов, которые могли оказаться полезными в пустыне. Дорога от приморского стана шла на некотором расстоянии вдоль берега, оставив высокие меловые утесы Вади Тайджибех, израильтяне вступили на равнину Мургаб, называемую в книге Исход пустыней Синь, которая тянется вдоль берега. Это кремнистая и почти совершенно лишенная всякой растительности местность. Даже зимой зной здесь ужасный, а израильтяне проходили по ней уже полную весною. Даже бедуины, обыкновенно легко сносящие зной, чувствуют здесь особенную тяготу. Можно представить, с какими тягостями сопряжено было здесь путешествие для огромной массы израильтян, устало тянувшихся с женами, детьми, стадами всякого скота и громадным обозом. К общим тягостям прибавилось то, что запасы пшеницы, муки и пищи всякого рода, захваченные из Египта, очевидно огромные, если они велись так долго, наконец начали истощаться, несмотря на пополнение, произведенное во время стоянки у египетского порта. Прошло уже 6 недель со времени перехода Черного моря, и им постоянно приходилось выносить только тягости в пустыне, где они мечтали о свободе. Еще недавно они едва не погибли от жажды, теперь угрожал им голод. И ввиду новой опасности забыто было так недавно совершенное перед ними чудо. Против Моисея и Аарона опять поднялись ожесточенные крики, и в толпе стали раздаваться возгласы горького сожаления, что народ не остался в рабстве на берегах Нила, где он сидел у котлов с мясом и ел хлеба досыта. Неблагодарный грубый народ, приученный вековым рабством полагаться в отношении своего пропитания на заботу господ, не хотел знать, что свобода требовала от него мужества и самодеятельности, и была неразлучна с испытаниями. Но он должен был убедиться, что Моисей во всяком случае освободил его не для голодной смерти в пустыне, и потому скоро открыл ему новые, необычайные для него чудесные источники пропитания. Вечером того же дня вся местность около стана покрылась стаями перепелов, а на следующее утро появилась манна на всем окружавшем их пространстве. Манна, отселе служившая для них насущным хлебом до самого вступления в землю обетованную. В вечные воспоминания об этом чудесном хлебе одна мера, гомор, манны, была впоследствии поставлена пред ковчегом для доказательства будущим поколениям о том чудесном промышлении, которое Бог имел о своем избранном народе в пустыне. Правила собирания и пользования манной должны были приучать народ не заботиться много о вещественном, полагаться на провидение Божие, а отсутствие «я» падения по субботам служило указанием на необходимость соблюдения субботы, как дня покоя, посвящаемого на служение Богу. Пропитание манны было столь необычным явлением, что впоследствии оно сделалось синонимом питания Божественным Словом, и сама манна стала прообразом Христа, Слово Божие, который пришел с неба, как хлеб жизни, чтобы дать жизнь всем верующим в Него. Из пустыни Син Моисей повел свой народ в сторону от Приморского берега. Местность эта еще ужаснее и безотраднее, так что римляне, проходя по ней во время своих воинских походов, ужасались пустынной дикости этих голых утесистых гор. Народу приходилось то двигаться по тесным ущельям, то взбираться на скалы, то спускаться во враги по ужасной, усеянной камнями дороге. Но тяжесть пути вознаграждалась той целью, достижение которой имелось в виду. Неподалеку, именно у горы Довки, называвшейся у египтян Тамафной, находились знаменитые египетские рудники, которые служили главным источником добывания серебра, золота и других металлов для Египта. Рудники эти разрабатывались каторжным трудом ссыльных, которых партиями отправляли сюда, заковывали в цепи и принуждали к насильственным работам. Во время фараонов-угнетателей они переполнялись каторжниками, и между ними, несомненно, было множество израильтян, которых жестокое правительство партиями ссылало сюда для ослабления молодого народа, становившегося опасным для государства. Египетский историк Манифон рассказывает, что фараон Аменофис сослал таким образом в рудники и камнеломни до 80 тысяч прокаженных, как несомненно назывались израильтяне, не соблюдавшие египетских законов о чистоте. Поэтому, направляясь сюда, Моисей мог иметь в виду не только воспользоваться египетским провиантом и добычей золота и серебра в этих рудниках, но и главным образом освободить своих страждущих братьев. Небольшой египетский гарнизон, конечно, не мог оказать большого сопротивления и при приближении народа должен был удалиться. От египетских рудников народ прошел по долине Макотеп, где был стан Алуш. Долина эта известна множеством надписей на скалах и целых изображений, представляющих картины странствования какого-то племени. И уже древнее предание видело в этом племени израильский народ. Большой стан затем был в Рефидиме, самое название которого, место остановки, показывает на продолжительное пребывание в нем. Здесь опять возник ропот по случаю отсутствия воды, и Моисей ударом жезла чудесно источил ее из скалы. Чудесно открытый источник, по-видимому, сделался постоянным, и из него израильтяне пользовались водой во все время пребывания у Синая. Источник этот, по учению апостола Павла, был прообразом Христа, источающего жизнь вечную. Но израильтянам приходилось бороться не только с тягостями пути и недостатками природы, но и с враждебными племенами. Когда они находились еще в Рефидиме, у долины Фейран, местные жители вознамерились оказать им сопротивление. Это было племя бедуинов, известное под именем амаликитян, самое сильное племя Синайского полуострова в то время. В зимнее время они обыкновенно жили в южных пределах полуострова, а к лету передвигались на север, именно в окрестности долины Фейран, где находили хорошие пастбища для своих стад. Им поэтому было крайне жизненной необходимостью прогнать отсюда вновь вторгшийся народ, который мог отбить у них пастбище. Будучи издавна данниками фараонов, они теперь соединились с египетским гарнизоном, отступившим от рудников Довки, и совместно ударили на пришельцев. Время и место было выбрано чрезвычайно удачно для них. Народ израильский был крайне истощен тягостями пути и невзгодами, значительно даже деморализован ропотом и неудовольствиями на своего вождя, которого только что перед тем грозил побить даже камнями. Местность была стиснута гранитными скалами, затруднявшими более или менее правильные военные действия, и жар палил невыносимый. Минута была критическая. Правда, израильтяне были гораздо многочисленнее своих врагов, но сама их многочисленность со своими женами, детьми и стадами была их главной слабостью, потому что скорее могла вызвать панику в народе. Моисей быстро взвесил все обстоятельства и распорядился оставить весь обоз с женами и детьми позади, а из колен выбрал наиболее сильных и храбрых воинов, которые должны были сразиться с амаликитянами. Отряд был отдан под начальство Иисуса Навина, имя которого тут впервые появляется в летописях истории. Соединившись с некоторыми более дружественными племенами, искавшими в свою очередь союзы с израильтянами против угнетавших их амаликитян, именно с кинеями и мадианитянами, израильтяне нанесли полное поражение своим врагам. Сам Моисей во время битвы стоял на горе, наблюдая за ходом сражения и придавая чудесную силу своим воинам поднятием своих рук, знаменовавших силу молитвы и прообразовавшим силу креста. На месте победы Моисей воздвиг жертвенник под названием «Иегова Нисси, Господь, знамя мое», и получил обетование об окончательном истреблении амаликитян за их коварное нападение на избранный народ. Вскоре после поражения амаликитян Моисей был обрадован приятной встречей, которая должна была ободрить его в страшных трудах и испытаниях. Отправляясь в Египет, он оставил свою жену Сепфору с двумя сыновьями у тестя своего Иофора для безопасности. Теперь, когда он опять был близ священной горы, ему пришлось вновь увидеть свое маленькое семейство, приведенное к нему тестем. Узнав о его приближении, Моисей вышел к нему навстречу, преклонился пред ним на колено, прикоснулся головой земли, поцеловал у него сначала руку, а затем, поднявшись, поцеловал его в обе щеки, и, приветствуя друг друга по всем правилам восточной любезности, они оба вошли в шатер. Тут Моисей рассказал Иофору о всех событиях, сопровождавших избавление народа, и о всех трудностях, которые встречались им на пути. Принесено было благодарственное всесожжение в жертву Богу, устроено угощение, на котором в присутствии Аарона и старейшин заключен был формальный союз между израильтянами и мадианитянами, связавшими оба народа узами дружбы, редко нарушавшимися в течение последующей истории. Пребывание Иофора в израильском стане ознаменовалось важным преобразованием в гражданском устройстве народа. До этого времени у народа совсем не была устроена судебная часть по разбирательству возникавших дел и тяжб. Со всеми делами непосредственно обращались к самому Моисею, который поэтому и должен был с утра до ночи заниматься разбором бесконечных тяжб и дел. Такой порядок вещей был крайне утомительным для вождя и неудобен для народа. Опытный глаз Иофора тотчас же усмотрел ненормальность такого положения. И он предложил Моисею такое устройство судебного дела, чтобы до него доходили только наиболее важные дела. Он должен был разделить весь народ на определенные части, и над каждой частью поставить начальника, к которому и обращалась каждая часть для разбора возникающих в ней дел. Таким образом, явилась та стройная десятичная система народных начальников, которая так много содействовала правильной общественной жизни народа. Были избраны тысяченачальники, стоначальники, пятидесятиначальники и десятиначальники, которые и ведали дела своих частей. Только крупные дела представлялись на разрешение Моисея, который таким образом, освобожденный от мелочных дел, мог всецело посвятить себя высшим интересам народной жизни. По возвращению Иофора к своему племени, израильский народ двинулся дальше. В отдалении уже виднелись величественные высоты Синайских гор, где должно было совершиться великое не только для израильского народа, но и для всего человечества событие, именно провозглашение и дарование божественного Синайского законодательства. К этим-то высотам и повел теперь Моисей освобожденный им народ.